В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня наш гость – бизнесмен, филантроп, политик Леонид Невзлин. Поговорим о том, что произошло в 2022 году и о причинах этих событий. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Ну вот вы, наверное, знакомы с теми расследованиями New York Times, Wall Street Journal, других изданий о событиях годичной давности. Какой вы делаете для себя вывод? Почему Путин начал большую войну с Украиной именно в феврале 2022 года, вот не раньше и не позже?
Вы знаете, я думаю, что Путин начал войну в тот момент, когда он убедил себя или его убедили, что к войне уже готовы, и что она будет короткой и победоносной. Потому что мы понимаем, что до этого была подготовка достаточно серьезная, во всяком случае, она, так сказать, была, демонстрировалась как серьезная, да, с учениями, там, с перегруппировками, с перемещениями, включая, так сказать, подготовку к последнему как бы учению, да, одновременно на востоке, на западе России и одновременно в Беларуси, да, на границе с Украиной. Вот. Я считаю, что войну он начал после того, вскоре как в 2019 году в конце провалился, так сказать, саммит, как это было, Нормандская четверка, на который он ждал утверждения всеми, включая Зеленского в первую очередь, тех того варианта Минских соглашений, которые были у него, которые были им одобрены, которые Сурков обещал, что он через Ермака и Зеленского протащит, и что все будет хорошо. Вот. На этом, как мы знаем, погорел Сурков, но, к сожалению, погорел не только Сурков, но и случилась вот такая беда. Путин начал готовить войну против Украины и, как мы видим, ее народа. Вот. И это взяло у него где-то около 2 лет. Да, там получается. Ну да, плюс еще был ковид в это время. Да. И, так сказать, он был готов, вот, видимо, к зиме прошлого года, этого года еще пока.
Ну вот были такие рациональные прогнозы огромного количества экспертов, что войны не будет, что это невыгодно, что санкции там и масса всего прочего, так сказать, предупреждали Путина и экономисты из его окружения, что будут серьезные проблемы. Тем не менее, это решение было принято. На ваш взгляд, Владимир Путин иррационален или у него еще был какой-то внутренний расчет, скажем, ну вот повторить крымский эффект на выборы 2024 года благодаря, так сказать, маленькой победоносной войне?
Ну, я с конца начну, Михаил. Ему ничего не грозило ни в 24-м, ни в 30-м дальше не грозило бы, если бы он, так сказать, не затеял эту войну. Все у него было хорошо, конституция на пеньках была изменена, оппозиция раздавлена, репрессивный механизм работает, так сказать, механизм все типы иностранных агентов и прочего. Вот. Я не думаю, что ему так нужны были эти уголовные дела по фейкам в отношении армии. Там. Вот. Их все-таки относительно не так много, хотя они противные. Нет, Путину, конечно, так сказать, рационально ничего надо не было. Это абсолютно иррациональное решение. Ну, мы же не будем считать рациональным, да, что он хотел захватить в наше время земли и какие-то там на них города сельскохозяйственные там, или угольные угодья. Это же правда смешно, да, так сказать, век, когда мы обсуждаем научно-техническую революцию уже как информационную революцию, когда мы говорим об искусственном интеллекте и о роботизации производства и так далее, в это время, так сказать, думать о России, о присвоении дополнительных территорий, да, она свои освоить не умела, не умеет и никогда не сумеет. Это самая большая страна в мире, с точки зрения территории, наверное, самая или одна из самых жидких по плотности населения. Вот, зачем им еще территории? Ну, бессмыслица. Вот. И тем более, что единственное, что они умеют, это, так сказать, убирать территории и дальше возвращать меньше, ну, то есть убирать людей на территориях. Вот. Так денег им и так хватало, зачем нам, так сказать, еще вкладывать в эти территории, чтобы потом что-то с этого получать. Вот. Как мы с вами видим, Крым немного не добавил. Вот. И Абхазия, и Южная Осетия, которые формально не являются частью России, но фактически же на ее бюджете, тоже убавили, а не добавили. Вот у него есть Чечня, у него есть другие регионы, которые высасывают огромное количество денег. Так что я не думаю, что нужен был даже Донбасс бы, Донбасский бассейн был, Донбасс и Луганск. Вот. Значит, нет, он просто, так сказать, обиделся вот, в стиле, в инфантильном стиле, психопатическом. Вот, его не уважают, его не слышат. Он сказал, ему обещали, ну, он так считает, что ему обещали, его кинули, а раз его кинули, то вот давайте, значит, будем готовиться к войне. По пути у нас был шанс, он заменил Суркова на Козака. Козак не человек войны, он действительно, так сказать, по свидетельству многих, пытался создать ситуацию такую, как ему удалось создать в Молдове, когда, так сказать, бесконфликтно сменилась власть, и страна, так сказать, не стала ни проамериканской, что называется, ни пророссийской, да, а там, так сказать, стала такой самостоятельной независимой страной, вот, и даже выбрала президента другого, чем обычно рекомендовала Россия. Вот. Но Козак, так сказать, не мог решить вопрос Украины, так как ему надо было бы Путину. Он сделал попытку, вы знаете, что были еще попытки договориться. Вот Козак общался с Ермаком. Вот. И мы знаем, что из этого ничего не вышло, потому что за это время Зеленский точно понял, что Минские соглашения, как они были составлены, это мина под, так сказать, Украину, не только под его правление, как многие думают. И он принял для себя решение, так сказать, их не подписывать, а, так сказать, идти на риск. Вот. Серьезное мужское решение, с которого начался Зеленский как большой политик.
Ну что ж, война – это действительно событие 22-го года для большинства, уж точно в Европе. Давайте посмотрим на ее основные события, на ее ход.
Утром 24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину. На пике их продвижения в марте Россия захватила около четверти территории Украины. К 25 марта российские войска были отброшены от Киева, где все это время находился президент Владимир Зеленский. Из-за угрозы окружения российское командование отвело основную часть сил в район Харькова и Донбасса. В первой половине апреля украинские войска полностью освободили Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области. На втором этапе войны войска России больше не пытались совершать глубокие прорывы, а начали медленно наступать, расчищая себе путь массированными артобстрелами. Они вышли к границам Луганской области, продвинулись на несколько десятков километров в Донецкой. 20 мая заняли полностью разрушенный Мариуполь. В конце мая захватили Лиман, Светогорск, руины Северодонецка. 3 июля украинские войска оставили Лисичанск. В то же время они начали контрнаступление в Херсонской области, а также вытеснили противника с острова Змеиный. Осенью украинские войска начали стремительное контрнаступление в Харьковской области, вернув 10 сентября более 3000 квадратных километров территории и освободив более 30 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. Они прорвали российские позиции на глубину до 70 километров, спровоцировав спешный отход российских войск. К 12 сентября освободили Светогорск, а к 1 октября окружили и взяли Лиман. После этого украинская армия начала продвижение вглубь Луганской области с целью овладения Кременной и Сватово. В свою очередь, российские войска в середине октября предприняли попытку наступления на Бахмут и Авдеевку, где и до сих пор идут ожесточенные бои. В начале октября украинские войска развили контрнаступление в Херсонской области. 8 октября взрывом был поврежден Крымский мост, являвшийся важным звеном в логистической схеме снабжения южной группировки российских войск. 11 ноября ВСУ освободили Херсон и все правобережье Херсонской области. Российскими войсками при отступлении были взорваны мосты через Днепр. 250 60-километровая линия фронта установилась по Днепру в промежутке от Запорожской АЭС до Черного моря. После неудач на поле боя российские войска с октября начали наносить ракетные удары по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры на всей территории Украины. Россия использовала иранские дроны «Камикадзе Шахид» для атак на Киев и другие украинские города. 5 декабря на двух военных аэродромах стратегической авиации России Энгельс и Дягилево были повреждены 3 самолета ракетоносителя. Вероятной причиной стали удары беспилотников. После этого состоялся новый массированный ракетный обстрел территории Украины. Из 70 российских ракет сбито 60. Пострадали объекты энергетики, возникли проблемы с электроснабжением в Одессе и в Киевской области.
Ну, вот такая хроника, так сказать, военных действий. Леонид, что для вас важнейшие события внутри вот этой войны России против Украины?
Ну, наверное, если мы говорим именно про войну, то, естественно, это разрушение мифа о второй армии в мире. Вот, на самом деле, я вам честно скажу, там, я понимал, сколько фейка и потемкинских деревень в этой стране, но все-таки считал, что в армии есть и, так сказать, некая техника, но даже новое, некое руководство образованное, вот, там, генштабе и так далее, и там хорошая разведка, вот, и контрразведка. Но в результате это просто оказался позор, и вот, ну, и, что называется, слава богу, да, так сказать, это самое, наверное, то, что меня удивило. Второе, не могло не удивить, насколько хороша украинская армия была. Во-первых, она была готова не только с точки зрения техники и людской силы, да, но она еще была готова операционно, так сказать. Они знали, что они делают каждый день с первого дня войны. Вот. Они отстояли Киев и потом очистили. Ну, вот дальше все было по хронике. Вот. Так что... Вот это, наверное, так. Вот эти две новости были самые яркие.
А с вашей точки зрения, почему российская армия терпит поражение на поле боя? В общем, живая сила есть, техника есть, люди есть. Вот, а результаты, опять же, ну, мы видим.
Ну, смотрите, даже если бы украинская армия была так хорошо готова, как сейчас, но воевала бы бывшим советским, нынешним российским вооружением, то с учетом перевеса в этом всем России и численного перевеса потенциального, я думаю, что Россия все-таки нанесла бы гораздо большой ущерб и могла бы даже сильно продвинуться. Поэтому, кроме того, что эта армия действительно готова, подготовлена, украинская, и в ней много профессионалов, в отличие от российской армии, я обратил внимание на то, что как только пошло натовское вооружение, даже устаревшее натовское вооружение, есть же вещи, которым по 20 лет, оно значительно превосходит российское вооружение, ну или бывшее советское вооружение, вот, и сразу меняя ситуацию на поле боя. И с этим уже Путину ничего не сделать. Сколько бы он ни нагнал живой силы, но то, что есть в Украине, и то, что ей поставляют и будут, я надеюсь, поставлять, всегда создаст перевес в пользу Украины. Естественно, кроме ядерного оружия, хотя какого-то смысла в его применении в этой войне я вообще не вижу.
Но ядерный шантаж, в общем, был на самом деле. Сейчас как-то он уменьшился. Это такой сильный аргумент все-таки на столе у Путина.
Ну, он у него остался на столе, этот аргумент. Если все время бы он им размахивал, то, наверное, уже давно бы перестали верить, что, так сказать, он серьезный. Ему же надо создавать эту серьезность. Вот. Я не считаю, что Путин готов умереть или хочет умереть. Я считаю, что он хочет выйти из этой ситуации с минимальными ущербами для себя и сохранить власть. Как он это будет делать, я не знаю, получится у него что-то или нет. Вот. Но, так сказать, я думаю, что так сказать, война проиграна, и тут даже говорить не о чем больше.
Ну, мы вот видели последнее время как раз визит Владимира Зеленского в США. Увидим ли мы такой масштаб помощи, в том числе наступательным оружием, там, ракетному оружию противовоздушному, который может обеспечить дальнейшее возвращение Украине территории страны.
Зеленский ездил, насколько я понимаю, в первую очередь с благодарностью за то, что уже было сделано. Вот. И действительно, еще перед его визитом были обещаны Патриот, вот, и они, так сказать, поставляются. В ходе этого визита он воспользовался, естественно, ситуацией, как нормальный руководитель, и, так сказать, продолжал просить, давить, я не знаю, как это назвать, на то, чтобы ему дали более дальнее вооружение и более хорошее количество, более хорошие танки в хорошем количестве. Вот. Причем ему требуется не только от Америки, но и от Европы, а мы, как с вами знаем, европейцы на многое готовы, но все-таки первый шаг всегда должны сделать американцы. После этого там и немцы дадут танки, например. Я считаю, что это был стратегический визит, и если он сразу не привез то, что бы он хотел привезти, вот, и продолжилось давление на некие, так сказать, потенциальные переговоры с Путиным, вот, то, тем не менее, он сделал большое дело. Во-первых, он заявил, что надо, и оно рано или поздно придет. Вот, и второе, он объяснил свою позицию на переговорах с Путиным, потенциальных переговорах с Путиным, и тот уровень расхождения, который существует, что, мне кажется, было важно сказать в глаза Байдену, потому что он же первый раз с ним, так сказать, встречается с момента начала войны. А поддержка от Америки идет, что бы мы ни говорили, необычайная с точки зрения, так сказать, истории тех времен, которые, во всяком случае, я застал для при любой войне, где, так сказать, опирались на американскую помощь.
Ну, тут зависит, получается, судьба Украины и мира от того, дадут ли Украине 300 танков, которых, возможно, нет в наличии. Получается такой урок войны Путина, что демократиям волей-неволей придется теперь вооружаться, возможно, в ущерб науке, там, культуре, медицине. То есть, в общем, другая несколько картина будет европейской той же жизни, да и американской тоже.
Знаете, и соглашусь, и нет. Понимаете, во-первых, дадут, вот, во-вторых, не дадут, сами будут производить, вот, или с помощью. В-третьих, у них и так немало танков. Вот, просто хочется, чтобы они у них были с большими преимуществами по отношению к российским танкам, да? Вот, к российской технике. Поэтому важны американские и немецкие танки. Вот, а значит... А то, что вы говорите о замедлении научно-технической революции и начале гонки вооружений, здесь, так сказать, что называется палочка о двух концах. Если помните, в свое время, во времена капитализма, войны были двигателями, даже не двигателями, я бы сказал, такими спусковыми крючками научно-технических революций, прогресса, потому что, ну, когда воевали-воевали, да, были две мировые войны, надо было что-то изобретать такое, что в мирное время как бы тебе не потребуется. И часто технологии военные переходили, так сказать, в народные, потребительские. Но случилось так, что при Советском Союзе строили социализм и коммунизм, вот, и этому давали мало внимания, и выстроили только вот эту вот военную промышленность, причем, так сказать, как мы теперь видим, достаточно устаревшую. А промышленность товаров народного потребления забросили. В то же время, наоборот, начался бум народного потребления в Америке и европейских странах. Начался Китай. Стали производить намного лучше, чем военное. Если вы помните, исчезли из обихода шпионские магазины, которые были везде, в любом городе. Вот сейчас ничего такого вообще не надо, потому что то, что делает промышленность, там, то, что делает, скажем, Apple там, или Sony или кто-то, их гаджеты намного лучше, чем любые, так сказать, военные гаджеты, ну или достаточные для того, чтобы поиграть в шпионов. Например, там камеры и все такое. Сейчас есть все. Вот. С другой стороны, возможно, наступил период, когда военное тоже должно догнать и, может быть, даже где-то перегнать гражданское. В этой войне используются такие вещи, которых не было никогда, и более того, насколько я теперь узнал, некоторые только что называется, прошли изобретение испытания прямо вот в рамках вот этих вот 10 месяцев войны, понимаете? Вот, поэтому на каждый, так сказать, радар должен быть свой антирадар, на каждый звук свой антизвук, да, там, ну и так далее и тому подобное. То есть и здесь как бы идет технологический прорыв. Вот. И здесь идет прорыв в области искусственного интеллекта и управления с помощью искусственного интеллекта, потому что сейчас только так и бить, понимаете? И вот это огромное преимущество западных армий, и поэтому сейчас армия Украины, что у них совершенно другого уровня подготовка людей, и они могут пользоваться такого рода военным оборудованием, такого рода вооружением. В России этого нет и быть не может. Поэтому, так сказать, ну, просто неоткуда теперь взяться при этих санкциях и технологических ограничениях. Поэтому я скажу так, хорошо бы было без этого обойтись, и в первую очередь из гуманитарных соображений, да, люди страдают. Вот. Но то, что эта история замедлит прогресс и научную революцию, я не думаю. Это, вы знаете, это почему-то вторая история после ковида, которая создает вот такую сначала патовую ситуацию, а потом оказывается, что люди все-таки находят выход. И из ковида нашли, да, и мы стали с вами работать значительно более интенсивно с видео и без перемещений и так далее, да, и звонить, и записывать программы, вот. А что касается, так сказать, этой, да, ну и стали экономить, да, на рабочих местах, на транспортировке и так далее. То есть, на самом деле, себестоимость продукции снизилась благодаря тому, что научились работать в ковид. Вот. В связи с этой войной, я думаю, что основным будет понимание того, что есть несовместимые, так сказать, как бы цивилизации, которые находятся на разном стадии развития, и надо не подтягивать некоторые из них, как это все время пытались, держать их там, пусть на 20-30 лет сзади, но все-таки, так сказать, придерживаться, чтобы они шли, я сейчас конкретно про Советский Союз и нынешнюю Россию говорю, чтобы они шли в европейском направлении. Вот. Сейчас, наверное, придем к выводу после победы в этой войне, что некоторые нации все-таки надо оставить в пампасах, пусть и холодных, вот, и изолировать как минимум на какой-то период времени от Запада, чтобы не бояться вот такого рода войн, как развязал Путин в этот раз.
А какой, на ваш взгляд, вот вы уже сказали про санкции, какой от них эффект сейчас и что можно ожидать через некоторое время? Некоторые говорят, что еще рано делать выводы.
Ну, военный эффект колоссальный, потому что им просто не хватает, соответственно, электроники, и они ее не могут нигде купить, кроме тех случаев, когда они, как кулибины, адаптируют что-нибудь бытовое, да, какой-нибудь чип из стиральной машины в чип для ракеты. Но по большому счету это все равно такая деградация, развития в производстве в этом нету, и армия, без сомнения, от этого пострадала, и слава богу, вот, и дальше будет страдать. Основные компании, поставщики оборудования, я уж не говорю о станках и прочем для производства, они больше с Россией не сотрудничают. Второе. Значит, в области экономики. Тут, так сказать, Путин сам виноват, он проявил себя абсолютно несостоятельным продавцом. Он, так сказать, стал угрожать клиенту, покупателю, что он будет продавать дороже, дешевле, не будет продавать, будет больше, меньше и так далее. Вот, в результате он получил совершенно естественное желание отвязаться от его нефти и газа, вот, которыми он теперь манипулирует, как даже, так сказать, Советский Союз не позволял себе манипулировать и не манипулировал никогда, да, выполняя контрактные обязательства. Значит, в нынешней ситуации отказ от него ускорит, естественно, научно-технический прогресс в области энергетики. Мы увидим новые заменяемые и незаменяемые источники. Как я понимаю, это не быстро, но все-таки сделан прорыв в управлении термоядерной реакцией уже. Вот. И, как я понимаю, есть еще масса всяких ресурсов. А главное, есть другие источники стандартные, ну, такой обычной конвенциональной энергетики, там нефть, газ и так далее. Вот. Поэтому основная потеря здесь от этого – это будет переориентация России на восток и продажу. Она уже есть. И продажу с большими скидками, намного большими скидками, намного дешевле, чем те ограничения, чем цен, которые ввел Европейский Союз на нефть и газ. И бюджет, так сказать, начинает с 2023 года очень сильно редеть, а выплаты увеличиваться, потому что война стоит денег, и не только на производство всего, но и на выплаты зарплат большому количеству там мобилизованных, контрактников и так далее. Люди уходят из хозяйства и переходят, так сказать, из налогоплательщиков в потребители. Да, по большому счету. Вот. Начинают получать огромные зарплаты, не производя ничего, огромные по российским меркам, не производя ничего, кроме там стреляю, убиваю. Вот, поэтому, я не знаю, 23-й год, печальнейший год ожидает Россию, и обнищание будет достаточно массовым, вот, рубль нестабильным, им придется его все время чем-то пытаться укрепить, вот, я уж не знаю, что там Набиуллина еще придумает, но она сама зажата между, так сказать, экспортом и инфляцией, поэтому ей придется отпускать, видимо, инфляцию, вот, ну и так далее и тому подобное. Плюс экономика, вы же знаете, это вопрос еще не только экономический, математический, это еще вопрос психологический. Да? Психологически народ, что называется, поддерживает Путина, но готов к всему плохому, а не ко всему хорошему. И как только что-то начнется, связанное с обнищанием, с потерей денег в банках, вот сейчас с ограничением на валютных счетах, сейчас собираются ввести ограничения по снятию с них, там, да, с нехваткой наличных или невозможностью расчета перевести в наличные, там, где они используют безналичные сейчас в основном, вот, или снять для того, чтобы купить валюту и положить ее в более правильную банку, чем российский банк, и закопать куда-нибудь. Вот как это все пойдет, так сказать, будет еще эмоциональное давление психологическое, и очень быстро и скоро они почувствуют огромные проблемы. Вот. Хотя, еще раз, это не значит, что уровень поддержки Путина сильно снизится, и это не значит ни народные бунты, ничего в нынешней ситуации. Я боюсь, что чем хуже, тем лучше. Путин уже нашел, так сказать, эту модель, что чем хуже, тем лучше. Ну, так сказать, пусть поддерживают, что называется.
Ну вот, собственно, и вопрос возникает, почему система оказывается достаточно прочной, несмотря на постоянно генерируемые ей же проблема, то есть на какие качества российского народа опирается режим?
Режим вообще мафиозный, бандитский, и очень соответствует, как оказалось, народу, который, так сказать, его и, ну, мне прям хочется сказать, выбирает. Давайте так скажем, как минимум один раз выбрал в 2012 году, а дальше уж точно что, так сказать, не отпускает и поддерживает всячески это. Режим, который играет на низменных чувствах людей, режим, который сделал деньги основной религией, да, основной идеологией государства, и чтобы добавить еще что-то, так сказать, кроме мафиозного, там, они там добавили еще вот патриотизм, вот это вот «зе», там «можем повторить победу», вот, и все такое. Вот. «Бессмертный полк» в том исполнении, в котором исполняется сейчас. Вот. Поэтому народ соответствует режиму, режим соответствует народу. Вот. ГУЛАГ создает как бы свои традиции, свои привычки. Ведь люди живут и в холоде, и в голоде, и будут жить особо в провинции, в первую очередь, имею в виду. Москва, так сказать, еще долго будет, наверное, стоять на хорошем достаточно уровне. Вот, и этот народ, собственно говоря, он делегировал власть пахану. И в свое время говорил Пьянковский, я никак не мог его понять, почему он всегда называет его пахан. Вот сейчас я с ним абсолютно согласен. То, что слово «босс мафии» слишком для него красивое, оно какое-то итальянское, а он таки пахан такой. Вот. Причем не самый удачливый. И вот, и значит, с этот пахан, другой пахан. Какая им разница? Вот. А жить они будут, как в ГУЛАГе.
Но есть же и другая тенденция. Там и были выходы на площадь, и боролись с фальсификацией выборов, и против войны, и мемориал не зря получил вместе с белорусами, украинцами Нобелевскую премию. В общем, почему эта тенденция оказалась слабее?
Ну, вы знаете, как бы я, конечно, бы не объединял правозащитников, вот, и, скажем, медиа и политиков, и бизнес там никоим образом. Это все-таки не были силы, которые работали синхронно в одном направлении. Скажем так, власть всегда делала все, ну, как минимум с 96-го года, пускай, чтобы гражданское общество в стране не сложилось. И именно поэтому в 2000-м Ходорковский понял там и предложил нам вкладывать деньги в построение гражданского общества, его институтов, потому что его не было. А без него, так сказать, никакого будущего демократического, во всяком случае, нет и быть не может. Вот, поэтому, так сказать, поэтому протесты, ну, подавили, кого-то посадили, кто-то уехал, лидеров нет. Вот, что дальше? Высунуться нельзя, контроль полный, даже со словами. Вот, раньше же не было возможности, раньше ходили в кухне, если помните, там или в ванной, пускали воду и разговаривали на ухо. А сейчас через Facebook все общаются там или через Twitter. Вот, поэтому на сегодня я, честно говоря, вот я думаю, что так можно жить долго.
Ну, а вот в то время, когда вы, Ходорковский, оказались под ударом Путина, собственно, тогда можно было переиграть власть, Кремль, семью, так сказать, добиться других результатов? Или вот так все было, как бы запланированный ползучий переворот, который растянулся на 2 десятилетия, в общем, и привел к войне?
Миша, знаете, здесь сложный вопрос. Вот почему. Путин победил в 2000 году, скажем так. Да? Скажем так, там все ему или не мешали, или помогли. Дальше он стал укрепляться известными методами. Но в 2000 году, вот, так сказать, он забрал, он или они с семьей, неважно, забрали НТВ. Потом они забрали, так сказать, у Березовского, скажем так, ОРТ, да, неважно, был это Березовский с Бадри или кто другой, в данном случае просто они себе позволяли, так сказать, иметь другое мнение. После этого другого мнения не было, и там с 2001, по-моему, года, или 2002, вот, все уже было абсолютно, ну, сразу после Курска, все было уже абсолютно в руках, так сказать, одной власти, одного человека, ну, назовем его Громов, хотя это то же самое, что Путин в этой части, да. Мы просто знаем с вами, что его фамилия Громов, и он сидит на этом месте давно и контролирует всю эту ситуацию. Значит, после этого ситуация стала выстраиваться до 2003 года, как она выстраивалась, тем более люди еще смотрели телевизор по инерции. Вот. И в 2003 году, когда это все началось с нами, вот, каждый сам для себя решил, что он занимает другую позицию и искал себе обоснование, если говорить про братьев-олигархов, искал себе обоснование, почему, так сказать, не надо вмешиваться, или почему Ходорковский не прав, или вот. И всем вот этим РСПП, по-моему, во главе с тем же самым Шохиным, который и сейчас, вот, они что-то сказали такое, вот, но по большому счету они легли под Путина и продолжают под ним лежать. Поэтому, скажем так, если бы нас тогда поддержали, то есть за нас бы вступились, конечно, мы бы бились. Можно ли бы было всем биться в тот момент, когда у Путина уже было выстроено ФСБ под ним? Думал, что нет. Вот, потому что он уже к тому моменту лет 5 контролировал ФСБ, да, там с 98-го, да, лет 5 уже точно контролировал ФСБ. Вот, прокуратуру, соответственно, который возбуждал уголовные дела. Вот. Поэтому я думаю, что ничего бы не было. Но просто так бы не сдались или, во всяком случае, нанесли бы ущерб. Но поскольку нас бросили, так сказать, одних, и вот теперь я не хочу, чтобы так бросали Украину, потому что знаю, что это такое, когда тебя бросают, и нет вокруг ни друзей, ни это самое, ни поддержки. Вот. То, так сказать, было бы по-другому. Но как есть, так есть. Опять же, это те же самые люди. Как вы к ним не относитесь, но неважно, он олигарх, или он рабочий завода, или он военнослужащий, это все равно обычные постсоветские люди. И посмотрите, во что он их превратил, так сказать. Я не знаю. Поэтому, так сказать, наверное, ожидать поддержки тогда не надо было. Вот. Плюс деньги, плюс конкуренция, плюс приятно по-нашему, по-российскому, когда у кого-то, кто очень процветающий, богатый, какие-то проблемы серьезные, еще его посадят, это вообще удовольствие. Вот. Так что с российским народом мне все понятно, а олигархи, политики и многие правозащитники – это выходцы из этого народа. Хотя должен сказать, что если бы мы в свое время взялись за руки, друзья, ну, скажем, с 87-го, там, 90-го, 91-го и так далее. Вот. Я имею в виду правозащита, бизнес или часть бизнеса. политики, только не системные либералы, а настоящие демократы, если они были, ну, несколько человек было. Вот, медиа, да, которые бы не брезговали взаимодействовать с бизнесом, не говорить, что как будто бы они подкуплены, да, все, а наоборот бы, так сказать, создавались независимыми, но, так сказать, принадлежащими тому или иному богатому издателю. Как вот у нас было с газетой «Ру» и там потом с «Московскими новостями», и никакой цензуры нигде не было. Если бы это все пошло нормально, так сказать, то шанс был. Вот. Но, так сказать, его нет больше.
Ну, а сейчас все, продолжится массовое бегство недовольных режимом и войной, которых будут, как Медведев, объявлять предателями, врагами государства, которых надо не пускать больше в Россию и, так сказать, до конца дней их. Вот.
Знаете, ну, как бы Медведев, он всегда немножко впереди паровоза, вот, и, так сказать, те мысли, которые он выдает, они все равно потом в том или ином виде реализуются, да, в том или ином законе. Я вообще думаю, что Медведев на самом деле, это еще раз, как говорил Борис Абрамович покойный, дурилка картонная, но на самом деле разные вещи ему пишут разные люди, там, в разные аккаунты, вот, а сам он по себе вообще отдельно другой человек. Вот, поэтому я думаю, что, да и не может он такое писать. Не то, что такое писать, не может он так писать по-русски, как пишет тот, кто пишет эти гадости за него. Вот. Но, тем не менее, да, он тренди, он показывает нам направление, которое потом отрабатывается там Госдумой и так далее. Но это не личность, это не Медведев, это тот же самый Путин там, или его окружение, или его администрация.
А вы сказали о системных либералах. В общем, они повели себя по-разному. Одни на службе, Чубайс уехал, Кудрин отходит в тень. В общем, их роль заканчивается в системе.
Их роль в системе закончена давно, потому что она же была идеологической, а стала непатической. То есть, грубо говоря, они, когда пришли с Гайдаром, пытались построить демократическую Россию, вот. Ну, правда, в основном апеллируя к тому, что экономика сама все выстроит, вот только надо экономику наладить. И отчасти забыв про человека, да, это я еще мягко говорю. Вот. Но тем не менее у них были хорошие намерения. Вот. И потом они превратились в людей, которые после того, как они привели Путина к власти, они превратились в людей, которые наживались за счет этой власти. И они, я имею в виду в том числе материально, да, не только там должностями. Кто-то служил, кто-то рядом был. Вот, и они от меня ничем не отличаются. Они все преступники, которые должны пройти через трибунал. И я думаю, что Украина такого же мнения, что через будущий трибунал должен пройти и Кудрин, и Чубайс. И как бы они должны, так сказать, во-первых, они должны вернуть награбленное. Во-вторых, они должны отсидеть свое за помощь режиму и за то, что этот режим стал таким. Вот. А какая разница, уехал Чубайс или не уехал? Он что, сказал хоть слово? Он уже опоздал со своими словами. Он уехал, уволившись, и, так сказать, остался путинским человеком. В противном случае он должен был сказать что-то другое, чем просто молчать. Вот. Поэтому у меня о них, о всех, мнение примерно одинаковое.
Ну, есть люди, так сказать, других воззрений, силовики, и серый кардинал, там вы как-то нам в интервью говорили о Ковальчуке и другие. Вот много рассуждений о возможности, так сказать, такого раскола элит, а мы видим пока только споры между Пригожиным, Кадыровым, генералами, атака там Пригожина на Герасимова, начальника генштаба теперь. Вы на это не рассчитываете, что они там, может быть, перессорятся в конце концов на неудачах в войне?
Ну, вы знаете, как бы, во-первых, явления, которые начались, они совершенно естественные для мафиозного государства, да. Иногда там шут оказывается не совсем шутом, а еще, так сказать, выражает мнение короля иногда поспудно там, или какой-нибудь родственник, или там, вот. А, так сказать, только король может дать шуту нападать на, так сказать, генерала или там не нападать на генерала, да, сказал бы Путин там типа не делай так, Женя, не, Женя бы так не делал, значит он ему не сказал или сказал делать так, как он делает. Вот. Пока это все выглядит так. Но естественно, естественно, если Путин перестанет устраивать многих или большинство, вот, в связи с провалами и в связи с тем, что дальше будет, то, в принципе, угроза такая и есть. Но они там все передерутся, это правда. И тот, кто будет более отчаянный, тот на время может захватить власть. И совершенно не обязательно, что это будет законный преемник премьер-министр. Вот. Может быть, там захватить власть может тот, кто сможет, так сказать, захватить ставку и отдавать приказы. Или кто может выстрелить в лоб любому, кто хочет ему в этом помешать. Пока на это претендует вот Пригожин со своими частями, Кадыров. Да, там сегодня, если вы видели, наконец появилась прередут ЧВК. Потом появится еще про несколько ЧВК, чтобы не думали, что существует только Вагнер, и что Вагнер что-то очень такое существенное. Вагнер, по большому счету, это тоже ТикТок. Вот, так же, как и Кадыров. Вот. На самом деле, это воюют другие люди, по большому счету. Не, ну, Вагнер, конечно, воюет там на уровне нескольких тысяч человек. Вот, обычное подразделение. Ну, плюс 40 тысяч уголовников сейчас за ним числится. Еще живых часть. Вот, поэтому, так сказать, всяко может быть. Но вот из нынешних игроков я не вижу, кому Путин настолько мешает, что он готов был бы взять на себя какие-то риски. По-моему, он всех сейчас их устраивает, потому что они продолжают наживаться на этой волне по полной программе. Они так никогда не наживались. Вы слышали фразы Путина, что на войну ничего не жалко, ограничений нет и так далее. То есть его, наконец, развели на то, что дербанят бюджет уже, так сказать, без всяких оглядок. И вы знаете, я не исключаю, что при этом, при всем они находят консенсус. То есть сейчас действительно на всех, кто рядом с телом, денег хватает и нет вот этого дефицита. Поэтому они, даже если напоследок, они просто делают бабки, делают бабки. Ну, то есть... Что они будут с ними делать потом, это второй вопрос. Но сейчас они делают деньги, и Путин на этом месте им очень-очень даже вполне подходит.
А как же постоянные намеки Путина на то, что надо вести переговоры, нужны какие-то мирные решения и все прочее? Может быть, он действительно хочет выскочить каким-то образом из войны, не потеряв лицо? Кто-то ему такую возможность даст или нет?
Ну, Путин не намекает, Путин умоляет о переговорах уже давно. Да, потому что он понимает, куда все это идет. Но пытается сохранить лицо. И, к сожалению, находятся западные политики, которые, так сказать, тоже думают, что ему надо сохранить лицо и начать переговоры с какой-то позицией, которую, так сказать, Путин не может отдать. Ну, например, Крым. Да, вот это самый большой тупик, потому что с этой позицией ничего не может сделать, по большому счету, Украина. Да, они не могут оставить Крым, например, за этим самым, за Путиным, за Россией. Поэтому у них нет общего знаменателя, как мне кажется, сейчас для переговоров. А вот если бы у Путина хватило ума, что называется, сдаться на милость Запада и, так сказать, уйти, вот, причем уйти, уехав из России, так сказать, исчезнув из России, да, под гарантией и так далее, то я думаю, что он мог бы жить, и, так сказать, и семья его могли бы жить. Я почти уверен, что Запад и Украина пошли бы на то, чтобы, так сказать, дать Путину уйти и с кем-то другим начать переговоры. Потому что личный фактор очень, очень значителен. В конце концов, Крым брал как бы Путин, да? Скажем, назовем это словом «брал», но это слово «крал» будет более правильно. Вот. И, так сказать, только Путин как бы теряет все, если теряет Крым, и ему это как будто бы себе непозволительно вот, сделать. Но все, любой другой может Крым отдать совершенно спокойно. И ничего не будет. Никто другой не может претендовать на то, что он сядет на какое-то время очень длинное. Но при этом, при всем, скидки, что называется, скидки тем людям, которые это остановят и приведут все к нормальной ситуации, по судебным приговорам, без сомнения, будут в связи там, с соответствующим раскаянием, признанием вины и даже действиями, направленными на прекращение войны, сохранение жизни людей. Вот. А Путина в этой ситуации, я бы, так сказать, если он готов уйти, я бы и охранял, и на месте Запада, и оберегал, и кормил, и поил, и дал бы ему кучу земли и всех возможных развлечений до конца дней его. Вот, и, так сказать, и я в этом смысле не живодер. Я не считаю, что обязательно надо отомстить Путина. Я считаю, что обязательно надо прекратить убийство людей в Украине. Вот это надо сделать обязательно и как можно быстрее. Вот. И жизнь Путина там, или его срок, ну, ни в какое сравнение не пойдут даже с жизнью одного маленького ребенка. А он там их убил уже больше 500, если вы помните. Вот. Ну, так что это реально. Ответив на ваш вопрос, я считаю, что для него это единственный нормальный выход. Он мешает сейчас всем нормально жить. Свои пока, я продолжаю настаивать, не готовы, потому что они на нем наживаются, и все устраивает, есть некий баланс. Вот. Снаружи по каким-то причинам его ликвидировать не готовы. Это не мой вопрос, что называется. Это вопрос к тем странам, которые себе могут это позволить. Вот. Но оставлять ситуацию как есть просто совершенно невозможно дальше. Поэтому Путин, да, он должен исчезнуть.
На ваш взгляд, вот поражение в Украине военное, оно означает неизбежную смену власти в России? Или все может остаться так же, так сказать, даже после поражения?
Вы знаете, поскольку этот народ, я не знаю, там, я прожил там 43 года в Москве, мне кажется, Миша, мы прожили больше там. Вот. Он меня удивил в этот раз. Я на самом деле был гораздо лучшего мнения о людях, среди которых я живу и которые вокруг меня. Я никогда не думал, что они дойдут вот до такого остервенения, жестокости, вот я не знаю, жлобства. Ну, слов просто нет про этих людей. Поэтому я вам скажу так. Если найдут формулу, при которой они будут продолжать чувствовать себя будущими победителями, или там их переключат на что-то другое, они будут, я не знаю, с чем еще бороться, где они будут бороться с русофобией, то я вообще не исключаю, что эти люди могут продолжить жить даже при Путине. Ну, естественно, более короткое время, чем было бы без Путина, потому что, ну, как бы Путин автоматически, это и санкции сохранятся, и, ну, в общем, все будет плохо экономически, и это, ну, все равно не на очень долго, да, и, так сказать, начнутся мафиозные войны, межрегиональные мафиозные войны, бизнесовые, совместные, вот, так что здесь много проблем будет. Но, тем не менее, посидеть какое-то время он может, и плавно уйти даже сможет. Вполне, так сказать, сможет плавно уйти, потому что вот такой народ у нас оказался в России неожиданно.
Ну вот давайте мы на людей посмотрим. Мы сегодня их тоже спрашивали о прошедшем и будущем.
Мы живем в новой реальности. Та реальность, в которой нам надо рассчитывать на себя. Безусловно, есть определенный отток людей. И это печально.
Как изменилась Россия, я все-таки думаю, что она стала сильнее и сплоченнее.
Экономически, я думаю, все будет хорошо, и политически плохо.
Мне не очень нравятся эти изменения. Поэтому я хотел бы, что в новом году, хотел бы пожелать всем мира.
Проснулся патриотизм в людях.
Мне тяжело дать. Стараюсь не смотреть передачи, не стараюсь участвовать в этом.
Окрепла страна. Все у нас хорошо, все стабильно.
От нас отвернулся весь мир. Невозможно въехать ни в Европу. На нас наложены санкции. И Россия страна-агрессор. Хочу сказать то, что не предвещает никаких положительных ситуаций в ближайших 5-10 лет.
Ну, конечно, все стало чуть-чуть хуже тем, что та же одежда, другие бренды, все ушло. У нас все стало поскуднее, зато будет внутренние бренды российские развиваться, если с этой стороны посмотреть.
В политическом смысле грубее. В экономическом беднее.
Я не скажу, конечно, что в худшую сторону экономически. Но я не вижу такого, что прям сильно я упала там, в доходах. Она изменилась бесповоротно.
Леонид, ну вот она изменилась бесповоротно, или все-таки в России в каких-то условиях можно построить нормальную социально-экономическую систему европейскую, а не какое-то средневековье, куда она сейчас валится?
Ну, смотрите, это же опять про людей. Вот, обратите внимание, я сейчас стал на это обращать внимание, как они отвечают на вопросы, даже, так сказать, лучше из них. Ни один из них не начал, так сказать, про вопрос 22-го года и как что изменилось. Ни один из них не начал реально с того, что, с чего должен был бы начать человек, любой бы человек на Западе с этого начал это, так сказать, со своих переживаний, страданий за людей в Украине, за гражданских и за негражданских, за детей, за стариков, за тех, кто погиб, за тех, кто ранен, за разрушенные семьи, за дикую, совершенно дикую миграцию внутреннюю и внешнюю, и, так сказать, зарубежную украинцев, за условия жизни, в которых они сейчас живут, за Холодомор. Никто не чувствует ни раскаяния, ни ответственности, не извиняется. Вот. Поэтому вот с этой нацией строить ничего приличного нельзя. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что поскольку быстро ничего уже измениться не может, то, может быть, надо дать вымереть одному-двум поколениям, так сказать, своей смертью, тем более с той медициной, которой они останутся, в общем, это будет все быстрее и быстрее вот, происходить. И, так сказать, действительно, пусть проживут за забором, а молодежь все-таки значительно лучше. Вот у вас больше было среднего поколения людей, ни старшего, ни младшего. А вот ребята, которые там 25 до 40, в принципе, большая часть из них понимает, что происходит, и на них есть некоторая надежда. Но это не быстро, да, это совсем не быстро. Они, так сказать, обязательно придут к власти, вот, но в первую очередь им надо помочь к власти прийти, да, у нас как бы в среднем и старшем поколении пока не очень с лидерами сложилось, как мы видим, да, если Путин правит бал. Вот. А и во-вторых, так сказать, нужно время на то, чтобы они поняли, что главное, что у них сейчас вот изменилось, ни один из них не сказал, что он был россиянином, русским, да, а сейчас он фашист. Сейчас он в любом мире фашист, он расист, он человек со знаком низкого качества, да, скажем так, которого не любят, которому обосновано, которому много чего недоступно, начиная там открытие счетов в банке и кончая там разными другими нормальными человеческими привилегиями, неважно, бедным или богатым. Русским быть сейчас это очень плохо. Это просто, ну, как бы, просто мешает жить. Вот. Поэтому все, кто может отказаться от гражданства, уехав, сейчас пытаются отказаться от гражданства, особенно если есть другое гражданство, есть виды на жительство в европейских странах, потому что тогда тебя не преследуют хотя бы за то, что у тебя есть формально российское гражданство. Вот. А есть только происхождение из России. Нету больше нации русские, нету. Вот Сталин начал, Путин закончил. Да? Там был советский народ, потом кстати, россияне, вот. Титульная нация, не титульная, русские, россияне. Кто это сегодня, да? Это, как это, ну, такой, как, такие фашистские задворки мира, да? Люди низкого качества, низкого сорта. Люди агрессоры и убийцы, люди насильники, вот. Люди грабители. Я не знаю, в общем, это надолго. И с этими людьми, конечно, ничего не построить.
Ну, то есть шансов на перемены вы не оставили, а надежды свои связываете с Израилем, я так понимаю.
Я свои надежды связываю с Украиной в первую очередь, потому что она должна победить. Тогда и с Израилем все будет хорошо. Вот. И жить я собираюсь, да, здесь, в Израиле. Если мне доведется помогать Украине в восстановлении, я буду счастлив. Ну, в принципе, я считаю мир по-прежнему открытым. Вот. Европа, Америка, мне это все интересно, и другие места. Вот. Но работать и жить, Израиль, Украина, да, это для меня приоритетно и престижно.
Несмотря на результаты выборов, вы, кажется, расстроены, если коротко.
Ну, я человек секулярный, как вы понимаете, поэтому право, так сказать, право религиозное направление нашего правительства, конечно, меня не может устроить, плюс там есть достаточно одиозные националистические фигуры. Но в целом, пока действует демократия и верховенство права, да, свобода СМИ и так далее, я считаю, что это нормально. Будем, так сказать, жить и бороться за ту модель, которую мы любим. Да, на то и демократия, на то и выборы. Вот, на той парламентской республике, в конце концов. У нас вот как завтра, по-моему, правительство будет приведено к присяге уже.
Ну хорошо, спасибо. Леонид Невзлин был сегодня в эфире как раз с обсуждением главных событий 2022 года и перспектив 2023 года. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.